Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 161-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, и сегодня очередной выпуск с новым гостем. Как я вам обещал, выпусков с гостями будет становиться больше, и сегодня это прибавление в нашей команде Бердикаста. Товарищ Георгий Кейджи, которого вы наверняка могли либо читать на нашем сайте, либо слышать в модуле Бердикаста про фотографию. Так вот, оказалось, что Георгий не имеет непосредственное отношение к такой достаточно мало обсуждаемой, но при этом, как мне кажется, жутко интересной науке, как геология. Ну, для начала, привет.
Привет.
Да, расскажи вот в двух словах, как геология попала в твою жизнь. Кроме того, что как-то все, что мы знаем о геологии, я думаю, большинство из наших слушателей, то, что Шелдон Купер считает ее ненастоящей наукой, и на этом как бы знания ограничиваются. И вот мои где-то на этом уровне, давай честно.
Ну, когда я поступал на геологический факультет, на самом деле мои примерно на таком же уровне были. И разве что я не знал, кто такой Шелдон Купер, потому что был давно.
Но где-то подозревал, что, наверное, что-то ненастоящее в этом есть. Ладно, мы не будем больше обижать геологию,
Смотри, я оканчивал биохимический факультет своего лицея. И когда выбирал поступать куда, для меня важнее было, как ни странно, не биолог, а химическое что-то выбрать, а поступить в МГУ. Вот. Я смотрел, куда надо сдавать химию, на какой из факультетов университета, и увидел, что это геологический факультет, в частности. Вот. Я почему-то в свои силы не верил и не думал, что я поступлю на химфак или биофак МГУ, и поступил на геологический. О чем впоследствии ни разу не пожалел.
То есть ты не то, что идеологически такой, хочу на геологию, вообще думаю, таких людей достаточно мало.
Нет, я никогда не был такого, что я прям с детства хотел стать геологом. Просто меня всегда тянуло к естественно научным дисциплинам всегда. И для меня, в общем-то, было без разницы, какой конкретно заниматься наукой. По большому счету, без разницы, ты препарируешь мышь, ты колотишь породы, или ты, не знаю, ставишь опыты химические. То есть, по большому счету, везде все одно и то же, просто разные предметы изучения. Поэтому для меня не принципиально было, чем заниматься. Мне хотелось заниматься наукой, хотел заниматься ей в Московском университете. Более того, геологический факультет находится в главном здании МГУ. Вот я каждый день прихожу на работу и по-хорошему офигеваю от того, что я вижу каждый день. Ну, до сих пор. Сколько уже? 10 лет уже в университете.
Хорошо. Расскажи тогда вообще, чем занимается геология. Вот, думаю, опять же, вот, у многих ограничено знание тем, что, ну, вот, видели там какие-нибудь красивые минералы, знаешь, эти расколотые, там, разного цвета переливающегося кристаллы, которые там где-то из пещер откапывают, там, сталактиты, сталагмиты, опять же, в тех же пещерах. Но вот это вот то, что, наверное, у большинства ассоциируется со словом геология. Но я так понимаю, что там гораздо глубже можно копнуть, как бы каламбурично это не звучало в контексте нашего сегодняшней беседы.
Ну, если вы начнете гуглить вообще слово геология, то минералогию вы увидите в числе таких маленького-маленького подразделения того, чем занимается геология. И в первую очередь, о чем стоит сказать, это... Ну, в общем, как можно определить разницу между геологией и той же географией? Это очень просто. География отвечает на вопрос, где что находится, а геология, почему это там находится. Вот если очень по-простому и на пальцах, это вся суть геологии. Такой геологии классической кондовой. Вот. И в общем, коротко геологию можно определить как науку о составе, строении, закономерностях развития Земли. Это изучение ее поверхности. В геологии предметом исследования являются геологические объекты, их свойства, закономерности, строение, расположение, происхождение, развитие во времени и пространстве. Вот. Это то, чем занимается общая геология. Но это именно как наука. А прикладных и чисто... Ну да, чисто прикладных ответвлений геологии гораздо больше. Достаточно вот просто вот мне сейчас взять и вспомнить все кафедры геологического факультета, и я, в общем, назову все то, чем геология занимается. Это геология полезных ископаемых, кафедра, которую я оканчивал, с которой я ушел в итоге. Это динамическая геология, которая занимается землетрясениями, движением литосферных плит. Это палеонтология, которая занимается вымершими организмами. Это геология, это геофизика, это инженерная геология. Геофизика – это, в первую очередь, про поиски тех же месторождений нефти и газа, например. Это очень основно занимается сейсмикой и так далее. Ну, сейсмика также используется еще и при определении землетрясений. Так, кого я забыл? Геохимиков я забыл, это тоже такое очень широкое распространение. То есть это про химию применительно геологии. И как при помощи химических методов искать те же места месторождения и решать более фундаментальные геологические задачи. Как-то я в разброс пошел. Я еще не упоминал инженерную геологию, которая целиком завязана на строительстве. В общем, если вот просто сидеть слушателю, посмотреть по сторонам и задаться вопросом, к чему из этого отношения геологи, это, в общем-то, ко всему. Все материалы, которые мы видим, они добыты при участии геологов. Это либо химическая промышленность, которая использует элементы, которые геологи находят химические. Это либо инженеры, которые построили здание, в котором человек это слушает. И так далее, и так далее, и так далее. Все, в общем, имеет ко всему геологи приложили руку.
Слушай, ну вот если мы говорим про обучение в университете, вот какие навыки после скольки там 4-5 лет обучения ты выносишь?
Сейчас шести.
Ну, после курса обучения, какими навыками ты обладаешь в сравнении с тем, как ты пришел, считай, зеленым выпускником? Потому что дальше идет уже, понятное дело, университет специализация, и каждая отрасль, то есть она подразумевает какой-то свой вот набор инструментов, да, там, начиная от физических инструментов, заканчивая ментальными. Вот что должен знать человек, который считается специалистом в геологии, ну, если я подразумеваю, что если он выпускается из университета, он уже как бы готов непосредственно, если мы дальше говорим о научной деятельности, либо о какой-то прикладной деятельности, но тем не менее, что ты в итоге умеешь?
Слушай, у геологов, в отличие от многих других университетских ребят, ну, типа там тех же журналистов или даже географов и всех остальных, деление на кафедры происходит с первого курса. Ну, сразу же ты поступил, и все, и ты уже специализируешься на то, чем ты занимаешься. Я был полезником с первого курса, и то, чему меня учили, многому из этого не учили больше никого. И, соответственно, все зависит от кафедры.
Ну хорошо, ну вот давай про твою конкретную отрасль. Ну, то есть, мы, понятное дело, что в одном подкасте всю геологию, значит, не расскажем. Ну, вот, как и любую другую науку.
Ну, постараемся вкратце хотя бы.
Ну да. Вот, давай вот конкретно вот в твоей области. Ты на кафедре полезных ископаемых, да?
Ну, я был на кафедре полезных ископаемых бакалавриат и магистратуру, а потом в аспирантуру ушел на кафедру геохимии. Могу потом расскажу, почему.
Ну вот, я же говорю, давай сначала расскажем, слушай, какой набор инструментов и навыков, какой ты для себя выносишь. Если ты там идешь учиться на физика, то у тебя в первую очередь это серьезный матаппарат, ну вот, умение там работать в лаборатории, понимание там каких-то базовых вещей, или там это там, курс фундаментальной физики, и ты как бы вот в итоге ты вот это все понимаешь, то есть в зависимости, да, опять же, от направления, ты либо работаешь с каким-то определенным направлением, например, там, если ты с астрофизикой, то ты примерно должен понимать там, как работают телескопы, как работает атмосфера, как работают там реакции в звездах, и при этом у тебя же должен быть достаточно серьезный там матаппарат со всеми там, матанализом, линейными алгебрами и прочими геометриями. Что нужно геологу?
Конкретно выпускники кафедры полезных ископаемых могут целиком объяснить, какой путь проходит сырье от недр до рынка. Вот от самого начала, то есть где и как искать, при помощи чего добывать и что потом с этим делать. Вот именно представление об этом.
И мы сейчас говорим о широком спектре, то есть это не только там нефть и газ.
Да, да, я вообще к нефти и газу на самом деле отношения не имею, я в первую очередь рутой занимался. То есть я понятными дела слушал курсы.
Вот что считается такими вот направлениями финансовыми, скажем так. Ну, вот, какие, потому что, опять же...
Какие полезные ископаемые бывают, ну, изучают, да, на, ну, вот,
все знают, что там выгодно добывать нефть и газ. Но на самом деле есть еще куча элементов, которые, я думаю, даже чисто финансово будет более выгодная индустрия, начиная от какого-нибудь там вольфрама.
Самое рентабельное, я буду говорить сразу, извиняюсь, на геологическом сленге и по геологически ставить ударение. И это относится к слову «добыча». Все привыкли слышать «добыча», но геологи говорят «добыча».
Это как компас-компас, я так понимаю.
Не совсем, просто смыслы разные. Добыча – это то, что на охоте добывают, а добыча – это процесс.
Ага, вот, окей.
Ну вот, и, соответственно, добыча песка является наиболее рентабельной сейчас, как ни странно. Данные могли устареть, конечно, за последние 5 лет. Это последний раз я интересовался этим 5 лет назад. Но я не думаю, что что-то фундаментально изменилось. Тем более нефть с тех пор только подешевела.
А вот тут подробнее, потому что песка можно пойти на пляж и накопать песка. Все это знают.
Ну, а в таких объемах, чтобы это было выгодно? Нет, это просто.
Хорошо, а что из него делают и где его добывают? Слушай, это, вот, вот это прям неожиданный момент. Честно говоря, я не сказал бы, что песок. Ну, я бы сказал, что, знаешь, там типа там стекло и кремний для текстолит для плат и так далее.
Давай пока отложим лупу и настолько близко не будем рассматривать. Я бы немножко отдалился и сказал, что вообще, в принципе, фактически все элементы таблицы Менделеева, все используются человеком. И с разной степенью успеха. И, в общем-то, про каждый из них можно сказать, что он нужен для чего-то. Там, серу нужна в химической промышленности, молибден в тяжелой промышленности, в тяжелом машиностроении, для легирования стали, например. Медь, ну, понятно, вся электроника, золото, электроника в первую очередь. Ну, небольшая часть ювелирная. Алмазы тоже используются не только для того, чтобы их предложение при помощи них делать, но и в буровых станках они используют технические алмазы. В общем, про каждый элемент таблицы Менделеева, ну, понятно, что алмаз это не химический элемент, такого нету в таблице Менделеева, хотя это просто углерод. Можно про каждый элемент сказать, что он имеет свой смысл, его добывают, и он находит свое применение. Но, естественно, у каждого химического элемента, в зависимости от экономической конъюнктуры, которая постоянно меняется, и есть разный спрос и разная цена, и разная рентабельность. Это, в общем, целая отдельная наука, экономика минерального сырья, и в зависимости от того, насколько популярен тот или иной элемент сейчас, насколько он нужен, иллюстрируется ценой чаще всего, зависит, добываются ли огромные месторождения. То есть, собственно, вот мое месторождение, которым я занимаюсь, по которому я пишу диссертацию кандидатскую, оно не добывается исключительно потому, что сейчас такая вот конъюнктура на рынке, хотя там запасы меди огромные, 5 миллионов тонн, на секундочку. Вот. Ну, чуть больше. Но я не имею права точную цифру называть. Ну, как-то так.
Хорошо. Тогда давай все-таки вернемся к вопросу. Вот ты сказал примерно, что значит, куда применяются знания. А опять же, вот тот, что для этого нужно знать? Для этого нужно знать там физику процессов, которые происходят в недрах. То есть нужно понимать, там, я не знаю, супрамат, чтобы понимать, как это все добывать. Что вот, какие моменты?
Физики и математики у нас было очень мало. Мы в основном изучали. У нас в основном были всякие описательные дисциплины. Мы мало считали и много запоминали. В первую очередь это. В общем, весь процесс от недр до рынка, вот этой вот трансформации сырья, он подразумевает несколько стадий. Первая стадия – это поиски этого сырья. И для того, чтобы эти поиски провести, нужно вот обладать следующим спектром знаний. В первую очередь, это общая геология, то есть понимать, как устроен район, это историческая геология, должна быть определенная палеореконструкция в голове, знать, что собой этот регион представляет, что от него ожидать. То есть в таком широком смысле. Вот. Далее этот район поисковывается. Об этом я чуть позже расскажу, потому что это тема диссертации моей, я об этом могу много рассказывать часами, вот, что мне вскоре предстоит. Далее проходит разведка. Для того, чтобы. Как разведка происходит, для этого, чтобы выпускник Московского университета знал, как происходит разведка, ему нужно изучить типы станков, ему нужно понимать, чем отличается штрек от штольни и от шахты, то есть виды вот этих вот разведочных работ все. Ему нужно понимать.
Это все разные вещи. Давай просто пояснение слушателям.
Это все немецкие слова, потому что это все немцы придумали. Вот. Это штрек, штольни и шахта, это просто виды различных геологических выработок. Вот. Только всего.
Выработка – это дырка в земле и длинный туннель, да? Или что? Ну, просто, я же говорю, вот мне, например, вообще, я, ну, что такое шахта, я представляю, это, значит, роется такая большой туннель.
Ну, что ли, то же самое, только горизонтальное.
Ага.
Ну, тут ничего сложного.
А штрек?
Вот, есть еще там скважины, например, тоже вид, способ. Ну, шахты, в первую очередь, используют для добычи, а скважины в рудной геологии используются для разведки. То есть такая вот разница. тонкая. Не все ее понимают, к сожалению. Особенно первокурсники и третьекурсники.
Ну так мы считаем, вот я вместе со слушателями считаю как первокурсник, так что иногда нужно будет, наверное, делать такие паузы, когда, знаешь, для тебя очевидные вещи, а нужно немножечко возвращать. Ну ладно, значит...
Ну а штрек — это то, давай, что отходит от штольни в разные стороны, то есть он не выходит на земную поверхность. Вот из того, что я назвал.
Хорошо, тогда у меня сразу еще есть вопрос... Касательно нашей основной тематики подкаста, сразу, наверное, стоит его задать, да тут даже его можно разбить на две части. Является ли вообще разведка и там последующая добыча, которой мы наверняка добыча, поправлю сам себя заранее, различных там ископаемых элементов в космических объектах, можно ли это тоже назвать геологией?
Да, безусловно, да.
То есть, получается, поспешили немножко с именем. Но с названием науки, да?
И не это название сформировалось в 19 веке.
Я же говорю, надо было как-то больше отвязываться от собственной планеты, потому что гео – это же Земля.
Заведующий кафедрой исторической геологии, который занимается поиском ответа на вопрос, где что и когда было и почему, защищал свою диссертацию докторскую по Марсу, например. То есть это все довольно серьезно.
Это марсология, в принципе.
В общем, да, марсология.
Вот. И второй вопрос. Насколько используются космические аппараты? Вот мы как раз в прошлом выпуске обсуждали с Никитой Лешкевичем, что, мол, космический аппарат, ну и вообще вся там космонавтика, она во многом помогает там, сейчас сельскому хозяйству. Насколько используются данные со спутников? Там, может, есть какие-то специальные особые данные для геологов, которые какие-нибудь особые спутники собирают там, в каком-нибудь спектре, или они там прощупывают почву, или они и смотрят на магнитные поля из космоса. Насколько этими данными вот, пользуются в реальной жизни?
Пользуются очень активно. Есть очень... красивое использование этих данных. Но я сначала обмолвлюсь о том, что все зависит от направления.
Ну понятно, от того, что ты ищешь. То есть если ты ищешь, наверное, уголь, тебе магнитные поля особо не помогут.
Ну да, уголь я сам никогда не искал, и поэтому ручаться не могу. Но вот конкретно в нашей деятельности...
Я первое, что в голову пришло.
Ну ты правильно спросил, потому что в зависимости от того, чем, собственно, занимаешься. Вот конкретно в нашей деятельности в основном пока все делается ручками, без спутников. Вот. Ну, в реальном производстве, не говорю о такой красивой науке и прочем. А что касается спутников, есть, например, можно при помощи GPS-меток маркировать континенты и границы их, и смотреть, как эти континенты друг от друга отдаляются. Это очень красиво, мне кажется. То есть ты, грубо говоря, замеряешь...
Я так понимаю, они, кстати, движутся достаточно активно же, да?
Слушай, это огромный спор такой холиварный между геологами. То есть если там, о теории происхождения видов биологи как-то вот обычно не спорят уже, там все, есть какой-то общий консенсус и понимание того, как эта теория работает, она многократно улучшилась. В общем, здесь не все в порядке более-менее. То же самое, можно сказать, там про физику. То есть есть там теория Большого Взрыва, ей как-то в основном доверяют. Верно, я
сейчас не вру. Да, даже есть подкаст вот. О том, почему теория Большого Взрыва, верно.
Да, а в геологии вот этот вот фундаментальный вопрос, двигаются ли эти литосферные плиты, он пока, знаешь, так, скорее 80/20. Может, я сейчас навскидку сказал, может, это не
вот
так.
Вот это ты меня, кстати, очень... в шок немножечко поверг, потому что в школе всегда рассказывали, что ну как бы очевидно, что они двигаются. И там, более
те,
того,
кто считают, что не двигаются, чувствуют... называются фиксистами, а те, кто не двигаются, называются мобилистами. И вот спор между фиксистами и мобилистами не закрыт.
То есть это не то, что люди, которые верят в плоскую Землю, это реально, ну, то есть научного консенсуса по этому вопросу не достигнуто.
Да, ну как бы, подавляющее большинство, конечно, считает, что двигаются, потому что доказательств в пользу этой теории больше. Но я сам прекрасно помню, как мой преподаватель по геологии полезных ископаемых на втором курсе магистратуры заставил меня искать доказательства в пользу того, что никакого движения на самом деле нет, в таком виде, каком оно описывается, тектоника литосферных плит. И, к своему удивлению, нашел просто море доказательств того, что действительно вот эта вот система с спрейдингом, с индукцией и так далее, и прочими красивыми словами, она далека от идеального завершенного состояния этой теории.
Слушай, поэтому... как же там, вот опять же, наверняка это входит в какой-нибудь из разделов геологии, но вот как там исторически двигались континенты, это все разве сюда не относится непосредственно? Ну, то, что, например...
Это относится там... непосредственно сюда, да, но до сих пор точного ответа нет.
Ну, там, например, то, что, да, Южная Америка, она очень красиво встраивается в Африку, как пазл становится.
Это просто совпадение, потому что, ну, если... В общем, ты еще открыл, знаешь, что философ Бэкон, который экономист же, ага, который обратил внимание, что вот как прекрасно вот Южная Америка совпадает как пазл с Африкой. Но это не, на самом деле, так себе доказательство.
Нет, я просто потому, к что... вопросу, то есть насколько глубоко это уходит во все теории, то есть то, что там отрицают ли фиксисты, как-то их, ну, видимо, как их правильно называть, это что там существовало Пангея и все вот эти вот моменты.
Вообще, я не буду сейчас врать и погружаться в дебри смежной дисциплины, все-таки я не занимался вот этим вот вопросом глубоко. Я не знаю, в каком сейчас состоянии их фиксистские теории. Понятно, что не на том уровне, на котором они были до Вегенера, собственно, человека, который все это придумал. Явно их, как вот теория эволюции развивается, превращается в синтетическую теорию эволюции, так же и с этими фиксистскими воззрениями. Понятно, что они не в том превозданном виде, в каком они были там, в 19 веке, они меняются. И в каком-то смысле даже срастаются с мобилистскими концепциями. Вот, но что они отрицают, что они не отрицают, я не буду утверждать сейчас.
Окей, но в любом случае это интересная, да, тема, мне кажется. Можем как-нибудь...
Слушай, если у меня есть капля сомнений, я не буду это лезть.
Хорошо, нет, это безусловно правильно. Я просто к тому, что оказывается, вот куда можно еще полезть, и я не догадался, например, о подобных вещах.
Объективно казательство в пользу того, что все это двигается гораздо больше. Ну вот, и все это складывается в более четкую картину, но есть вопросы, на которые мобилисты пока не ответили. Ну, в частности, почему Антарктида окружена вот этими всеми поясом средиземноокеанических хребтов, где происходит... Давай я вкратце опишу вообще, как происходит... почему континенты друг от друга отдаляются. Короче, около 200 миллионов лет назад Северная Америка и Южная Америка и Европа были таким слипшимся континентом. Там произошел такой красивый разлом между ними. И в этот разлом начала проникать магма. Начала образовываться кора. Это вот если совсем на пальцах и очень грубо. И, грубо говоря, эти континенты начала раздвигать, расталкивать стороны. Вот. Поскольку магнитные полюса Земли меняются не раз в ее историю, а очень-очень часто, тысячи раз буквально за историю Земли происходила смена магнитных полюсов, мы можем использовать... А также вот при образовании вот этой вот земной коры есть магнитные породы, которые имеют свойство намагничиваться. Мы можем по вот этим породам понимать, как у нас конкретно в это время была ли инверсия этих магнитных полюсов. То есть, если такая вот чередовая, как штрих-код такой получается. То есть, сначала у нас образовывается эта кора, у нас такой-то магнитный полюс, там, север на север и южный на юге. Потом произошла инверсия, и у нас все минералы в этих породах, они начинают по-другому ориентироваться. И у нас получается такой штрих-код, и по этому штрих-коду, грубо говоря, можно можно отслеживать, как вот эти вот породы, с какой скоростью, в каком направлении двигались. Надеюсь, я понятно
объясню. Да-да.
Вот. Ну и, соответственно, очень хорошо изучен этот средиземноокеанический хребет, который в Атлантическом океане. И вот эти вот плиты, они вот им расталкиваются. Таким же океаническим хребтом окружена Антарктида. Но куда там что отталкивается, непонятно. То есть она вся им окружена. То есть она, получается, должна выпячиваться, грубо говоря.
То есть, да, вот ее расталкивает всю внутрь. Да.
Да. А вот, соответственно, излишки, которые образуются в там, том же Тихом океане, они, допустим, ходят под Японию и под Анды. То есть кора, если где-то она появляется, значит, где-то она должна уходить. Она уходит под Анды, под Японию, вот если говорить о Тихом океане. И из-за этого там такие вот сейсмически активные зоны. Из-за этого там такие мощные землетрясения. Из-за этого, например, в тех же Андах такие высокие горы.
Я, кстати, правильно понимаю, что это наверняка целый какой-нибудь отдельный раздел геологии, который занимается изучением морского и океанического,
да, дна? Да, конечно. Ну, у нас кафедра называется литология и морская геология. Угу. Вот. Океанологи, господи, вот, все вспомнил.
Просто, опять же, в прошлом выпуске у нас всплывала цифра, что там картографировано только 5% океанического дна. Но я так понимаю, сейчас это не совсем, во-первых, актуальная цифра, а во-вторых, это реально сложная штука, потому что там же очень много как бы воды, много километров воды, которая сильно усложняет вообще процесс взаимодействия с дном.
Когда я учился, было популярно изречение о том, что поверхность Луны изучена лучше, чем поверхность Мирового океана.
Ну, вернее, не поверхность, это до сих пор правда, да. Луна картографирована довольно неплохо. А вот, и я думаю, опять же, достаточно долго это еще будет оставаться достаточно правдивым этим. Но когда у тебя, опять же, когда у тебя нет километров воды, вот, а на Луне и, собственно, на Марсе их нет, вот, то поверхность как бы рассматривать гораздо-гораздо проще, этим люди пользуются. Но это не значит, что, мол, типа, ну, мы знаем гораздо лучше, чем Земля. То есть это сравнение теплого с мягким, так что тут в лоб проценты, наверное, не самое объективное сравнение. Но, то есть смотри, сейчас мы с тобой, в принципе, прошлись по таким... Опять же, их наверняка гораздо больше, и вообще это... Мы сейчас вот взяли целый такой раздел науки, пытаемся там за 20 минут описать все, чем он занимается. Естественно, у нас этого не получится, я думаю, что это можно будет разбить там еще на несколько подкастов, взять там какой-то определенный раздел и про него поговорить более подробно. Но сейчас мы вот такой делаем вводный выпуск, поэтому давай, наверное, перейдем к вкладу вообще геологии в мировую науку, вот, потому что, ну, например, там, я думаю, опять же, если мы посмотрим на какую-нибудь физику, то там, ну, большинство знает там Эйнштейна, Ньютона и какого-нибудь Стивена Хокинга, что, мол, вот эти чуваки, мол, они сделали вклад в науку, на их работе куча всего основывается, мы там используем каждый день вот такие-то приборы, которые так или иначе основываются на их открытиях. А с геологами, вот в плане, скажем так, общепризнанных каких-то авторитетов, мне кажется, гораздо сложнее. Но что-то мне подсказывает, что они тоже есть.
Они, безусловно, есть. Единственное, что я добавлю к твоей предыдущей фразе по поводу, можно ли обхватить всю геологию разом. Дело в том, что геология страдает от того, что он действительно очень непопулярная наука. Ну, это действительно так. Мало, если придешь в школу и спросишь, кем вы хотите стать, там, поднимите руку, кто хочет стать врачом, там, подними 5 человек, кто хочет стать юристом 20, и кто хочет стать геологом, скорее всего, никто, будет пустырники и сверчки звучать на фоне. Вот. Поэтому те вопросы, которые ты мне задаешь, это те вопросы, которые чаще всего возникают у людей, когда они вообще узнают, а ты геолог? Ничего себе, а чего, правда? Вот, действующий? Вот. И это закономерно, то, что не получается такого структурного, структурированного и гладкого рассказа, иначе была бы скучная лекция, а поскольку геология и так, в принципе, не очень веселая наука, ну, все вещи называют своими именами, ну, вулканчики там и прочее, мы просто нахрапом берем самое интересное, и вот, это нормально.
Ну, касательно, слушай, не самая интересная наука, я в свое время читал очень замечательную статью, по-моему, даже книжка такая есть, могу ошибаться, ну, в общем, что если вам нравится наука, никогда не становитесь ученым. И это относится в равной степени ко всем наукам, не только в геологии. Что если вам рисуют, знаешь, типа там, что какая-нибудь химия — это веселое переливание цветных жидкостей из колбочки в колбочку, они там что-нибудь пыхтят, кряхтят, меняют цвет, а физика — это там ты смотришь в телескоп и находишь новые звезды, или там ты, опять же, проводишь какие-нибудь эксперименты и открываешь новые законы. Нифига, вот большинство науки — это скучно, монотонно и гораздо менее впечатляюще, чем рисуют в книжках. Так что, я думаю, тут геология не является большим исключением.
Ну ладно, что касается имен, ну, да, наверное, по крайней мере, москвичам всем известна фамилия Вернадского. В Москве есть проспект Вернадского, довольно крупный, есть музей Вернадского, и Вернадский, пожалуй, из русских имен, наряду с Ломоносовым, являются двумя самыми видными геологами, вот если до 20 века считать. Вот.
Вот у Ломоносова, кстати, неожиданно здесь слышать, потому что Ломоносова...
Кого, Вернадского?
Ломоносова? Да, потому что Ломоносова, как правило, с другими науками все-таки связывают. А вот давай, ну, если можешь, чуть-чуть подробнее, что он, какой он вклад сделал и...
Ломоносов
или Вернадский? Чем он занимался? Ломоносов.
Ну, Ломоносов, например, он был неплохим кристаллографом, потому что до Ломоносова считалось, что минералы случайно принимают определенные кристаллические формы. а Ломоносов установил закономерности. Вот, что вот каждый из минералов обладает особой кристаллографической формой, вот, как он называл, отличной фигурой. Вот, измерял углы между гранями, там, ребрами, прилил, ну, и, в общем, основал кристаллографию. Вот, также ему принадлежит такой трактат, как «Слово о рождении металлов и трясении Земли». То есть, в общем, он занимался очень интенсивно геологией, там, в том числе и минералогией очень увлекался. Ну, то есть, Ломоносов известен, в первую очередь, как, не знаю, как кто. Как то, как основатель Московского университета. И
слушай,
по факту
Ломоносов, мне кажется, вот в то время это все можно назвать каким-нибудь там естествознанием. То есть там не было такого,
ну да,
четкого,
да,
разделения.
Геологией в чистом виде мало кто занимался до 20 века, потому что ученые того времени занимались всем подряд. Даже в каком-то смысле Дарвин геолог. Даже кто там, тот же Бэкон, которого мы упомянули, который заметил, что Южная Америка прекрасно вкладывается в Африку. В общем, очень много имен, которые многих удивят, что они типа и геологи тоже. Там тот же Лаель, например. Ну, Лаель, наверное, самый известный такой геолог, который именно как в первую очередь с геологией именно ассоциируется. Вот. Он создал учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности. То есть до него была популярна теория катастроф. Вот. А Лаель считал, что вот под влиянием постоянных геологических факторов, которые сейчас действуют, принцип актуализма, то есть как бы один из принципов геологии, то что те силы, которые действуют сейчас на Землю, они действуют всегда. Вот Лаель изложил эти основы. Вот. Еще там Вегенер, которого я уже упомянул, который тектоник атмосферных плит, Боуэн, который создал ряды последовательности выделение минералов в породах. То есть он, как бы сказать-то, это уже петрография, тоже не совсем моя специальность. Ну, в общем, он определил, в каком порядке кристаллизуются минералы из магмы. Вот. Тут тоже довольно важно. Для геологи поймут. Конечно, шутка для своих. Вот. Ну, кого я мог еще забыть? Пожалуй, тут основные имена.
Хорошо,
вот если вот брать 19 век таких классиков, в 20 веке их тоже было достаточно много. Многих из этих выдающихся ученых преподавали моим преподавателям, то есть, получается, я им ученический внук. Вот. Это Смирнов, например, который создал... То есть, для меня это вот такая священная личность. Это человек, который создал классификацию запасов, ресурсов и так далее, которые пользуются до сих пор. То есть, чем отличаются запасы от ресурсов, какие бывают запасы, категории и так далее. Сейчас, если он ввел четко понять, что такое геолого-промышленный тип, а геолого-промышленный тип – это форма нахождения того или иного минерала, который имеет промышленную ценность. Ну вот. Еще там Соловов, который придумал и основал геохимические поиски, метод геохимических поисков, описал, как это делать, а то, чем, собственно, я сейчас занимаюсь. И таких имен, которые вот на каждой кафедре геологического факультета есть свои звезды, которые, по сути, являлись основоположниками того, чем мы сейчас занимаемся. И, в общем, нельзя не назвать их великими учеными, нельзя назвать их, не назвать их геологами в чистом виде, но их имена мало кому что скажут, потому что вот они были крутыми в том, чем они занимались, но это не звезды 19 века, которые занимались им подряд, и потому на слуху.
Ну, понятно. Ладно, давай тогда перейдем непосредственно к тому, чем ты занимаешься. Мы вот поговорили о том вообще, опять же, что такое геология, какие там есть неизвестные личности. То есть, из того, что, наверное, можно вынести, что на самом деле спектр занятий и предметов изучения и, в принципе, направлений в геологии, он очень большой, как, в принципе, ну, как бы ничего удивительного, как в любой другой там серьезной науке. У нас сейчас нету таких узкоспециализированных каких-то вещей, они, как правило, являются вот уже субнаукой, если это можно так назвать.
Ну, подразделение.
Ну да. Давай тогда перейдем к тому, чем ты непосредственно сейчас занимаешься. Вот ты упомянул диссертацию. Я знаю, что ты ездишь, как ты говоришь, в поля.
Вот. Не только я так говорю.
Нет, ну, опять же, для многих это вот такая новая терминология, поэтому я вот ее так использую. Вот давай, расскажи, в чем состоит работа геолога? Что ты делаешь, что ты изучаешь и какие для этого действия нужно предпринять?
Ну, для начала про поля, кстати. Хорошо, что ты на этом сделал паузу небольшую. Полевые исследования, то, чем по-хорошему, то, ради чего раньше шли в геологию. После, раньше ведь распределяли после окончания вузов. И худшим наказанием для тех же полезников, ну, тех, кто окончил кафедру полезных ископаемых, было услышать, что ты остаешься на подмосковных карьерах, тот же песок добывать. Вот. Все мечтали попадать куда-нибудь на Алтай, на Чукотку, на Камчатку, на Забайкалье. И, как говорит и мой непосредственно научный руководитель, и как, собственно, это не его фраза, о том, что геология — это не профессия, это образ жизни. И очень сейчас, трудно сказать, что сейчас популярно именно полевая геология, то есть выехать в поле, жить в палатке 2 месяца, но факт остается фактом. Это, наверное, существенная часть жизни любого геолога — это именно вот работа в полях, на выездах, в палатках. И не только геологи, которые ищут полезные ископаемые, вот этим вот занимаются, то есть живут в полях в плохих условиях.
Ну, вот. Это я так понимаю, я... типа походной романтики что-то сюда подразумевается.
Я ненавижу этот термин, я ненавижу походную романтику и ненавижу песни бардов. То, ради чего я езжу, это совершенно другое. И я очень часто у себя на сайте писал об этом. Для меня, если вот... Для меня походная романтика — это не изгиб гитары желтой. Для меня это хочется сдохнуть, как хочется жить. То есть одно — это бардовская песня, другой — это Ленинград. Но Ленинград по духу намного ближе, чем барды, тому, что реально происходит.
Ну, слушай, походу, это не обязательно барды. Всякое. То есть это все зависит от фантазии человека с гитарой.
Это очень противный ассоциативный ряд. Вот сколько я езжу в поля, ни разу никто не брал гитару с собой. Серьезно. И у костра никто не косил. Потому что столько комаров, что это невыносимо. Это невозможно сидеть у костра. Если только что-нибудь... Если ты мог и мусор сжечь. Это единственный сценарий, при котором ты сидишь у костра. Вот. Полевой геолог... На полевой выезд ездят практически все геологи. Нефтяники ездят искать нефть в Западную Сибирь. Океанологи ездят, ну, не в поля, но в рейсы. Они катаются на больших таких своих пароходах и корабликах. Вот, изучают там океаническое дно. Или там геофизики тоже этим же занимаются, если они сейсмики. Они бросают огромные бочки, взрывают их и меряют, как там что-то где отразилось. Палеонтологи выезжают на всякие моря или... Да и, в общем, неважно, куда угодно они могут выезжать. На побережье обычно ищут там свои ракушки, камушки и прочее. То, чем я занимаюсь... Инженеры тоже ездят в поля, они изучают грунты, они изучают гидрогеологию, говорят, где что строить можно, где можно найти воду, где ее нельзя найти, где ее можно пить, где нельзя пить, и так далее, так далее, так далее, так далее. Я занимаюсь поиском полезных ископаемых. Полезных ископаемых твердых, то есть не нефть, не уголь и... В моем случае еще и не алмазы, к сожалению. То есть это вот именно металлы. Вот. Моя кандидатская диссертация посвящена меди, но чаще всего я езжу на Чукотку искать золото, потому что Чукотка далеко, инфраструктура там не развита совершенно, и выгодно добывать только медь, больше ничего. И для меня удивительно, что даже профессионалы часто этого не понимают, которые туда ездят. То есть профессиональные геологи едут на Чукотку и находят какой-нибудь огромный кусок молибденита. Ну, молибденит — это, соответственно, сульфид молибден. Как нетрудно догадаться, минерал молибдена. И с полными счастья глазами кричат: вот, я нашел, тут молибдена просто завались. После чего на него все смотрят как сумасшедшие, потому что никто на Чукотке отдельно добывать молибден не будет. Это невыгодно просто вывозить оттуда. Вот. Поэтому чаще всего я ищу золото. Вот. Но моя диссертация посвящена меди, потому что вот было 3 сезона полевых, когда я ездил на медные месторождения, и рядом с ним мы искали, мы обследовали это месторождение в округе, чтобы понять, где оно, собственно, заканчивается. То есть огромное такое месторождение, оно 6 километров в длину, примерно 2 километра в ширину, полтора скорее. И там находится, находится более 5 миллионов тонн меди. Одно из крупнейших месторождений мира в своем типе. То есть медь, она бывает разной. Есть медно-колчеданное месторождение, это норильские месторождения. Есть медно-порфировые месторождения, это то, чем я занимаюсь. Такие мелкие-мелкие вкрапленности медных минералов в большом-большом-большом объеме. То есть низкие содержания, но большие объемы. На первом месте по такому типу чилийские месторождения, там просто какие-то улетные содержания, улетные запасы. Более 100 миллионов тонн есть одно месторождение. Вот. Ну и, собственно, наша работа была в том, чтобы вот это месторождение, которое не имеет четких границ, обследовать, вот, где оно заканчивается, есть ли рядом что-то похожее. Вот. И я и пишу о том, свою диссертацию, я пишу свою диссертацию о методах, которые позволяют без поисковых работ заранее определить, без разведывательных работ, то есть есть поиски, есть разведка. Сейчас сразу объясню, в чем разница. Поиски – это легкая такая кавалерия, когда ты быстренько пробегаешь с лопатой, ковыряешь, или там с молоточком, пробегаешь за 2-3 месяца большие площади и быстро получаешь анализы довольно дешево, есть там что-то или нет. А есть разведка, это когда ты сгоняешь буровые станки, бульдозеры, проходишь канавы, и уже это совершенно других денег стоит, и разведка уже после поисков. Если что-то нашли на стадии поисков, начинается уже более такая детальная, глубокая разведка. Вот. Мы занимались поисками, и моя задача в том, чтобы без разведки заранее знать, есть ли что-то там или нет. Вот с тем моей диссертации. Ну, причем это довольно узко, то есть именно в конкретном районе для конкретного типа месторождения. Это мой метод не универсальный, нельзя вы при помощи моего метода просто взять и там исследовать любой район, только вот конкретно этот.
Хорошо, ну смотри, приехал ты на Чукотку. Дали тебе в руки палатку, лопату и сказали: все, иди, ищи. Или как это происходит? Ну, вот, наверняка вот, есть какие-то, да, привычные методы, как говоришь, пробежаться там, по территории. Кстати, какая это территория? Потому что небольшая, это может быть там, несколько квадратных там, метров, а может быть несколько квадратных километров. Вот как это все происходит? Ну вот, ты приехал, у тебя стоит палатка, все, что дальше?
Давай немножко назад даже, до палатки, что происходит. Вот, значит, у нас есть кафедра геохимии, на которой я сейчас добросно тружусь и пытаюсь защититься. Из сотрудников этой кафедры образовалась частная компания. Эта частная компания занимается поисками полезных ископаемых, конкретно золота. Она состоит вот из сотрудников, и часто набираются студенты на практику. Мы, значит, в июне где-то в середине закупаем всякое барахло. Мы закупаем, вернее, раньше, в июне сами уже выезжаем, потому что на Чукотке раньше работать смысла нет. Там зима заканчивается только вот в начале июня. И, значит, летим до Магадана, потом летим до Билибина. Там мы различными способами, кто на вертолете, кто на вездеходе, забрасываемся на непосредственно наш участок, сбиваем лагерь и приступаем к поискам. Поиски у нас бывают различные. Бывают литохимические, бывают маршруты, бывают опробование донных отложений. Ну, в основном, вот такие, вот эти вот три метода. Значит, первый тип — это литохимический. Это как выглядит? Человек берет лопату и шагает при помощи GPS-ки по профилям. Профиля представляет совокупность точек где-то примерно с шагом в 50 метров, от 50 метров, даже от 20, до там 500. И суть в том, что ты должен при помощи GPS-ки находить конкретную точку, вырывать там ямку, доставать оттуда землю, вернее, песок или глину, не почву, бросать это в мешочек специальный, связать, бросить туда этикетку, написать там координаты, пройти следующие 550, ну, в зависимости от сети, сколько там метров, до следующего по GPS-ке, повторить ту же самую процедуру, и так нужно отобрать весь свой профиль. Вот, в общем-то, вся работа. Выполнить ее не обязательно быть геологом, чтобы выполнить. Вот так выглядят литохимические поиски. Донное пробование примерно то же самое, только ты ходишь не по профилям, а по рекам. То есть намечаются определенные точки, вот, и ты берешь там тот же самый материал со дна, эти донные отложения.
А как намечаются точки? Кем?
Они обычно заказчиками отмечаются, можно предложить. То есть они вот находят перспективные с их точки зрения области, говорят: мы вот здесь вот хотим поставить работы, вот по этим точкам, будьте добры, отберите. А мы исполняем. Хотя вам сказать,
есть свои... То, что ты говорил, да, первичные какие-то поиски, да, то есть это то, что предшествует разведке непосредственно.
Ну, понятно, что вся Россия, вернее, весь Советский Союз был в свое время уже закрыт съемками геологическими, когда ходили геологи и создавали вот геологические карты просто. И на стадии создания геологических карт всего Советского Союза уже какие-то вот минеральные точки проявления ставились, где-то что-то уже находили. Вот. Непосредственно Чукотка после этого еще дополнительно исследовалась. Есть такой роман, называется «Территория». Я очень советую его почитать. Автор Куваев. Недавно был фильм снят по этой книге. Снят неплохо, ну, по крайней мере, это такой не низкобюджетный. И если читатели, ой, читатели, господи, слушатели вдруг заинтересуются, я вот советую посмотреть фильм, если понравится фильм, почитать книгу. Книга, конечно, лучше, как обычно. Вот. И там очень подробно описано, как вот самые-самые первые ребята туда, значит, на Чукотку добирались, как они работали. То, как мы работаем сейчас, на самом деле очень похоже на то, чем занимались они. Единственное, что у нас методы немножко посовременнее в том, что касается аналитики, и в том, что касается там, тех же GPS-ок. Вот, а так суть та же самая. Сбивается палаточный лагерь, ты ходишь по профилям и отбираешь эту вот землю. Но потом эта земля анализируется, и в каждой точке, то есть поскольку тебе маркирована каждая точка, ты знаешь содержание элементов в этой точке. И потом у тебя получаются такие аномалии, под которыми могут залегать непосредственно рудные тела. Такое получается эхо рудных тел, такая проекция сверху. Вот, вот то, чем мы занимаемся. Ну, еще есть поисковые маршруты. Ты когда просто берешь молоток, идешь по местам, где выходят горные породы на поверхность, где они не закрыты почвой, где они открыты. Колотишь, смотришь, что находится в горной породе. Если там есть какие-то минералы, ты это отбираешь. И далее уже непосредственно в лаборатории анализируется эта порода, и в ней смотрит содержание элементов. Ну, непосредственно золото или медь.
Хорошо, давай вернемся к вот этим вот мешочкам, которые ты пошел, значит, шагом 50 метров, понавыкапывал, ну, мешочков, условно, да. Понавыкапывал мешочков. Что с ними потом происходит? Где их анализируют? Чем, на что смотрят? Я так понимаю, начинается вот этот, как раз начинается наукоемкий процесс там, с применением аппаратуры, и, там, химическим анализом и прочими вещами.
Так. Значит, эти мешочки сначала их просеивают. То есть этот, остается там глина, песок в этих мешочках. Их просеивают через сито до определенной фракции. Там 0,5-1 мм, примерно такая. Вот. Потом все это скидывается в конвертики. Вот. И эти конвертики отправляются в лабораторию, в которой мы, собственно, проводим аналитику. Мы конкретно анализируем, ну, сделаю небольшую рекламу, это все равно полугосударственная организация. В Александровской лаборатории. Ну, есть еще и другие, но с ней часто. Вот. И далее вот это все анализируется либо рентгеноспектральным анализом, либо... Ну, чаще всего рентгеноспектралкой, в общем. Вот. И нам после этого говорят, какое там содержание в этом в конвертике было этих вот элементов. И уже на основе этого мы делаем вывод, а есть аномалия или нет, аномалия высокого содержания. Просто тут надо понимать, что есть определенное фоновое содержание, и если ты возьмешь там любой кусок земли, условно, ты там по-любому найдешь всю таблицу Менделеева. Есть такое даже изречение, что в любой капле воды есть вся таблица Менделеева. Вот. Другой вопрос в том, выше этого фонового содержания у тебя имеются элементы или нет. Вот еще.
Слушай, у меня такой вопрос назрел. Опять же, может, возможно, дилетантский, но для того я здесь и есть, чтобы задавать дилетантские вопросы сейчас. Достаточно ли этих данных? Я к тому, что вот ты же ямку копаешь достаточно небольшую, я предполагаю, если ты с руками и лопатой ходишь. И достаточно ли данных с вот этой вот поверхности, насколько они дают реальную картину того, что залегает глубже? Потому что поверхность, она же активно там перемешивается, активно двигается, гораздо активнее, чем более глубинные слои. Поэтому, то есть, насколько вообще точна такая, я вот хотел сказать слово разведка, но понимаю, что технические разведки
это поиски. Происходит. Да. Не-не, разведка позже. Это то, что происходит после.
Вот, да. Я же говорю, то есть, это, ну, просто это, знаешь, такой, знаешь, опять же дилетантский в данном случае термин. То есть,
не, ну все очень просто. Поиски, разведка, добыча. Вот все, три стадии, больше да. Ничего нет.
Ну так, ну, в общем, мой вопрос следующий. Насколько вообще можно ориентироваться на вот те данные, которые ты собираешь чисто руками? И не бывает ли ситуации, что ну, достаточно там копнуть еще там на 2-3 метра глубже каким-нибудь аппаратом, и там бы ты что-нибудь уже более полезное нашел и более далеко идущий вывод сделал?
Ну смотри, вопрос в точности и цене одновременно. Потому что, ну, так вот, пройтись лопатой ты за день можешь отобрать, если рельеф несложный и, допустим, масса песка, песчаного материала небольшая, и шаг небольшой, те же 50 метров, а не 500, ты можешь за день отобрать таких проб 80 или 100. Ну, по факту получается столько. Вот. И, соответственно, ты за сезон можешь отобрать их в целом около 1500. Если ты будешь на каждой точке ковыряться при помощи мотобура портативно какого-нибудь заглубливаться, то, естественно, продуктивность будет намного ниже. И ты за сезон там берешь 80 проб, а не 1500. И стоимость таких работ будет, получается, очень высокой. То есть ты вот берется стоимость всего проекта, делится на количество проб, получается 751 проба и сумасшедшая. Это уже невыгодно. Вот.
Ну так, возможно, количество информации из этой пробы ты сможешь достать гораздо больше.
Просто... Нет, потому что вопрос площади, какой-то, которую ты закрываешь. Потому что, когда ты вот так вот поковыряешься, ты можешь обследовать маленькую площадь из-за того, что мало проб убираешь, и не получишь достаточно информативно. То есть та же разведка, она происходит на изолированной площади, а поиски покрывают большие территории. Вот. И они достаточно точны, то есть горизонтальные перемещения на самом деле несущественны. Этой всей толщи, вот, они позволяют не сказать, чтобы прям это 100% точность, 100% точности геологии вообще не существует никогда. Это всегда вопрос интерпретации. И если бы при помощи вот этих вот методов не находили месторождение, а мы их находили, то его бы не использовали, проще говоря, да. То есть он действительно точен. О процентах говорить не приходится в данном случае. Ну, думаю, не стоит объяснять почему, потому что... Ну, потому что не стоит объяснять почему. Если надо, объясним.
Хорошо, то есть, получается, вы прошли. То есть у вас есть какая-то определенная территория, которую вы, на которой вы ищете, да? На которой вы проводите поиски. Mm-hmm. Вот там, допустим, за сезон... Вот сколько, кстати, длится сезон, ты говоришь?
Сезон на Чукотке длится с середины июня по сентябрь. В сентябре уже снег начинается.
Mm-hmm. То есть вы, грубо говоря, прошли какой-то периметр, ну не периметр, какую-то площадь, да, вот.
Площадь, да.
С нее вы пособирали образцы, и образцы отправили в лабораторию. Лаборатория вам говорит, значит, из серии, где есть аномальные, да, какие-то залежи чего-то.
Перебью. Я забыл упомянуть, что не только рентген спектром, еще ACP метод, это метод индукционной плазмы. Тоже масс-спектрометрия тоже используется активно, тем более точно. Ну, это, да, я забыл упомянуть о нем.
Да, так. И в итоге, значит, в лаборатории это все посмотрели, сказали, вот там-то есть, значит, какие-то аномалии, следовательно, там есть какие-то залежи, например, да?
Ну да, грубо говоря.
Возникает, ты какие-то, извини, если будет обидный вопрос, но в чем заключается работа геолога в данном случае? Если можно просто...
Интерпретации.
Не, ну я имею в виду, если пойти накопать, по-моему, можно там эти все дела автоматизировать.
Никак не получится, к сожалению, автоматизировать. Если бы это можно было автоматизировать, это бы автоматизировали.
А что, собственно, мешает? Ну, просто взять робота, который там выкопал ямку, сложил в мешочек.
Потому что нет таких роботов, потому что там даже вездеход не везде проехать может.
То есть это, ну, я имею в виду, это вопрос конкретной местности, или вообще насколько вот в таких вещах автоматизация работает? Потому что, ну, мне кажется, что это как в сельском хозяйстве. Слушай, по-моему, трактор запустить, нет? Возможно, я ошибаюсь.
К сожалению, нет. Ну, я говорю конкретно про Чукотку. Я работал только в Забайкалье и на Чукотке в таком духе. И могу сказать, что робот там не справится с тем, чтобы отбирать этот через определенный интервал. Возможно, когда-нибудь они начнут справляться, но пока они не могут с ним справляться, к сожалению. То есть первый же робот завязан в болоте. Там многие лучше вездеход. И, к сожалению, если бы роботам-то можно было доверить, потому что бы давно доверили. Ну, просто чисто... Ну, значит, это первый момент. То, что я писал, эта работа в основном делается техниками-геологами. То есть для этого геологическое образование не нужно.
Я собственно, вот это примерно имел в виду, чтобы ходить и копать,
да,
собственно,
да,
тебе,
да,
не нужно быть геологом.
Для этого не нужно быть геологом, но начальник наш и, в общем, многие другие проповедуют идею о том, что геологи тоже этим должны заниматься, а не только заниматься чисто научной и такой работой в белых перчатках. Потому что когда ты вот лезешь по всем этим болотам, по всем этим местам отвратительным, куда ты сам никогда не залезешь, только если твой профиль ляжет, ты залезаешь, ну, как бы смысл в том, что ты залезаешь в такие места, в которые ты здоровым местом бы не полез никогда. И там ты можешь что-нибудь найти, уже как геолог. можешь найти какое-нибудь обнажение, что-нибудь там ковырнуть, что-нибудь там сломать. Так мы месторождение открыли, между прочим. То есть шел профиль, обычный самый, он шел через какую-то ложбину, и не факт, что геолог во время поискового маршрута, а поисковый маршрут — это ты просто ходишь по водоразделам, сучишь камушки и просто смотришь, где что находится. Ты не пользуешься лопатой, и ты тут уже геологическое образование нужен, ты должен знать, как где что залегает, должен уметь определять минералы и так далее. Вот. А вот это месторождение, которое мы открыли, оно было открыто фактически случайно, просто потому что геолог опытный попал профилем в то место, я по профилю в то место, где было очень высокое содержание золота. Он раздолбал камень, увидел это и задокументировал. Потом на это место уже, этим местом заинтересовались, поисковали его более подробно и нашли месторождение довольно крупное.
Угу. Ну, то есть это чтобы, грубо говоря, да, уметь ориентироваться в неожиданных ситуациях и как раз под монотонную работу.
Ну да,
как,
если но мы нанимаем не геологов для этой работы тоже. То есть надо понимать, что обычный рабочий с этим справляется, и обычных работяг для этого нанимают. Без геологического образования.
Хорошо, но ладно, вот смотри, что происходит дальше? Вот, допустим, нашли какое-то аномальное содержание, опять же, вот лаборатория дала результаты, потом что, загоняют бульдозеры и начинают там уже непосредственно какую-то более масштабную работу по добыче?
По разведке, да. Загоняют буровые профиля уже, соответственно, и исследуют месторождение глубоко. То есть бурят эти глубокие скважины, такие проколы, делают зимой поверхности, и уже следует, ну, то, следующий этап начинается, уже начинается разведка, мы к нему отношения не имеем.
То есть, грубо говоря, задача сводится к тому, чтобы максимально эффективно делать разведку. И чтобы максимально эффективно делать разведку, нужно ее направить в нужное место. И вот,
ну, чтобы найти, где копать, грубо говоря, ну где бурить.
Ну да, иначе, если бурить где попало, то вероятность того, что ты, короче, когда-нибудь наткнешься на то, что тебе нужно, она очень маленькая.
Невысокая, да.
Вот. А получается, здесь идет повышение этой самой вероятности. Слушай, какие-нибудь, может, есть у тебя в запасе, знаешь, в рукаве интересные истории из такой жизни вот этой? Потому что, ну вот, жить в палатке несколько месяцев подряд и там ходить копать, на следующий день опять копать и через день опять копать, это, мне кажется, с одной стороны монотонное, но при этом хоть ты этого не любишь, я вот человек, который в свое время там и в походы ходил и всем вот этим вот непотребством занимался, я знаю, что это может быть довольно прикольное времяпрепровождение, хотя и вот если просто о нем только вот так рассказать, то кажется, ну как бы...
Слушай, у меня есть на моем сайте проект, который называется «Полевая геология от первого лица». Там я пишу о том, как я ездил в первый раз на Чукотку студентом 4 курса и что там со мной было.
Ну так затравочку, мы-то, конечно, туда людей отправим, но давай затравочку какую-нибудь.
Я москвич, вот, и это на самом деле как клеймо, можно сказать, такое негативное. То есть, я городской, я даже на даче в детстве жить не любил летом. И то есть для меня вот этот первый мой опыт абсолютно как у городского белоручки, это что-то было крышесносящее, что там только со мной не было. Начиная от банального офигевания от того, как что снег идет в июле, там, заканчивая пьяными чукчами и, прошу прощения, гигиеническими прокладками, которые геологи кладут в сапоги, чтобы ноги не потели. Мне выносило мозг буквально все.
Ну, конечно, интересная, главное, кстати, наверное... слушай, интересная практика.
Да, это гениально, ну или близко к гениальности. И один мой знакомый воронежец, который там работал, сказал, что с ним там произошло за 2 месяца больше, чем с ним в Воронеже произошло за 2 года. Там вроде бы ничего, вот казалось, людей нет. Ничего особенного. Почему там постоянно какая-то фигня происходит с тобой, это необъяснимо. То есть это реально такой, знаешь, регулярный квест. Самое веселое, наверное, это, что вот когда я приезжаю в Москву, мне, соответственно, наливают стопочку чая и говорят, рассказывай, как там в этот раз. Первое, что всех интересует, это медведи. Вот как мы там с медведями. Я медведей видел несколько раз в жизни, один раз довольно опасная ситуация была. И вот эти вот рассказы про медведей, наверное, составляют 80% бесед на той же Чукотке за столом обеденным или еще где-нибудь сидим. Вот. Да, конечно, могу про это рассказать, но...
Ну давай уже, что, уже, слушай, уже интерес подогрел, ну хотя бы такую, какую-нибудь коротенькую байку.
Слушай, мне будет очень тяжело рассказывать это и не материться, вот прям очень тяжело. Это потому что
я думаю, медведь вообще страшная достаточно вещь. Я думаю, я бы сильно испугался, потому что это в цирке, когда ты их там видишь, если, да, это или в зоопарке, это милые большие комочки шерсти, вообще это такая серьезная машина для убийства.
Вы такие сволочи, на самом деле, к тому же. Ладно, в общем, был такой случай, это был прошлый год. Я тогда уже был начальником отряда. То есть первый раз ездил как просто студент, который там техник, грязекопатель, вот это вот отбирал. А в прошлом году ездил как уже начальник отряда. И попала ситуация, когда мне нужно было этот отряд вручать. Я отправил водителя собирать пробы. То есть когда ты подбираешь пробы, ты иногда их где-то бросаешь, потому что они очень тяжелые, там добираешь 130 килограмм, в город тяжить невозможно. Ну, то есть ты бросаешь это и маркируешь эту точку, где ты ее сбросил. Потом все это выносится на карту сбросов, так называемых, называется сбросом. И далее водитель или там еще кто-то эти сбросы собирает. Я отправил водителя с ружьем и еще пару человек эти сбросы собирать, потому что выпал снег в июле, как обычно. Вот. Естественно, ночью приходил медведь. Мы об этом знали, но думали, что днем он не придет, потому что, ну как же, днем, зачем, опасно, страшно. Естественно, стоило уехать этой машине, как буквально через 5 минут приходит медведь на лагерь. Значит, состав лагеря в этот момент я, сын водителя, и еще один воронежец, который спит с похмелья. Вот медведь приходит, значит, чему учит? Ничего не делай с медведем, медведь сам все сделает. Ну, в смысле, что уйдет. Вот, вообще ничего не надо делать.
Ну, либо уже будет все равно.
Не надо убегать, ничего не надо. Если он на тебя уже идет, тогда уже кричи, ори, но не убегай. Вот, веди себя достойно. Смерть лицом. Ну, я сижу, смотрю в палатке, там палатка с окнами была. Сижу, смотрю, куда он пойдет. Ну, он потоптался у лагеря и пошел, значит, в сторону палаток, где как раз тусовался сын вездеходчика, играл там на компе во что-то. И спал вот воронежец. А там как раз за палатками мясо лежало. Думаю, ну все, пошел, сейчас кто-нибудь выскочит, он кого-нибудь сожрет. Че, я беру топор, выхожу из палатки. Из всего духу, что вот мог выматерился в его сторону. Вот. Медведь даже ухом не повел. То есть я много раз слышал, как ты ударишь на медведя, и он после этого убегает. Потому что страшный человек, он человек впервые видит. Это видел не впервые, видимо. Вот. И уже привык к тому, что на него периодически орут с топором. Он что-то посмотрел на меня, фыркнул, дальше начал копаться в своем мясе. Но поскольку я орал вот как мог, моментально выскочил из палатки этот сын вездеходчика, побежал ко мне, и этот воронежец тоже выскочил. Потом в его спальнике спал водитель, говорит, что у него вот этот спальник был наизнанку вывернут, и все пуговицы вылетали, когда спальник был завязан. Вот. Но они ко мне прибежали, значит, я с топором, один парень с горелкой, я ему дал газовую горелку. Зачем нам газовая горелка против медведя, я не знаю.
Ну, я так понимаю, что и топор не сильно поможет на самом деле.
Да ничего не поможет, конечно. Это, знаешь, чисто нервы успокоит.
Вот если как это, если кто-то смотрел фильм «Выживший», все это фигня на постном масле.
Ой, «Выживший» — это типичный маршрут, который проходит по такому сценарию. Как вот у него был «Выживший» день, или сколько там, месяц полз.
Нет, я про схватку с медведем. Я говорю, что с ножом против медведя вообще без шансов.
Ну да. Ну вот, когда у нас уже трое было, медведь обратил внимание, что у нас как-то много становится, и ушел сам. Вот. А мы пошли водку пить, потому что какой-то... У меня руки тряслись, мы выпили по бутылке каждый и вообще не опьянели. Абсолютно.
Ну все в адреналин ушел.
Да. Потом он вернулся, самое смешное, пока водитель не приехал опять. Ну я его пофоткал уже на сей раз. Я же еще и как фотограф, в конце концов, в этом подкасте присутствую. Ну вот, медведь ушел.
Да уж.
Потом
ну,
в итоге.
Я думаю, я же говорю, это такой опыт, конечно, который с одной стороны страшный, с другой стороны классно, что он есть. Вот это такие впечатления. Слушай, я тогда предлагаю на сегодня закругляться. Я дам все ссылки на почитать о твоих приключениях, естественно, в шоу-нотах. Но если у вас, дорогие слушатели, накопились какие-нибудь вопросы, а я думаю, они накопились, и вам интересно узнать какую-нибудь более узкую область геологии, или, может быть, какие-нибудь еще там вопросы, непосредственно связанные с работой Георгия, у вас есть, вы, естественно, пишите в комментариях, пишите мне на почту, ap@birdcast.com, если у вас вдруг есть какие-нибудь предложения, пожелания, все вот это вот присылайте туда. Вот, если, опять же, если вы хотите это увидеть непосредственно ответ сразу, то, наверное, лучше в комментариях. Если это у вас предложение на какие-нибудь дальнейшие выпуски, то лучше на почту. Я думаю, мы еще что-нибудь запишем в контексте геологии в рамках теории большой бороды.
Я бы с радостью, но геология, конечно, говорить сложнее, чем о фотографии.
Но ты же понимаешь, что и фундаментальнее, и, как мне кажется, возможно, даже где-то интереснее. Я понимаю, что вот эту вот кнопочку нажимать на матрицу, фотончики ловить, это, конечно, классно. Вот. Но землю копать тоже не последнее занятие. Потом, значит, направлять буровые установки. Чувствуешь власть вообще, когда направляешь буровые установки, говорить, копайте там.
Я чувствую какую-то жуткую ответственность и страх облажаться.
Ну, это везде так, давай честно. В общем, обязательно напишите, что вы думаете о подобном выпуске, о подобной теме, потому что, мне кажется, опять же, для меня это что-то новое, для меня это что-то необычное, и это то, о чем я очень мало чего-то знаю, и классно вообще всегда узнавать чего-то новое. Надеюсь, и вы в этом подкасте что-то новое для себя узнали. Вот. Ну а на этом спасибо, что пришел. Я, опять же, так как ты...
Спасибо, что позвал.
Да, теперь часть нашего проекта, я думаю, мы с тобой будем видеться, слышаться, разговариваться почаще. Ну, вот. Теперь осталось только понять, что интереснее слушать.
О чем говорить.
Вот, и о чем говорить, потому что, ну реально, слушай, это примерно как сказать, ну сегодня мы поговорим там, о физике. Я о физике вот уже там 160 подкастов записал, и то покрыл маленькую-маленькую часть маленькой-маленькой части.
Я помню, видео очень хорошее было, где ученых просят в одном предложении или за одну минуту сказать тему своей диссертации. Что это какое-то, как это тяжело. Я, кстати, давно...
Все очень сложно.
Да, я пытался задаться этой целью, это очень тяжело сформулировать в одном предложении, чем я занимаюсь.
Ну это, слушай, это в принципе, наверное, в любой работе, не только в диссертации. Ну, разве что только ты подкастер и такой, я говорю в микрофон.
Ну, стоит, в общем, уважать популяризаторов науки за это, потому что переводить все с научного языка на человеческий – это колоссальный труд. Я очень уважаю таких людей, как там тот же Марков, тот же Докинс, там тот же Хокинг, безусловно. Это великие люди, которые, помимо потрясающего понимания, например, то есть надо для того, чтобы рассказать подробно и понятно, и легко, и доступно для широкой аудитории, надо феноменально понимать предмет. Я, в общем, всегда такой тест для логических связок, того, как у тебя самого все в голове четко лежит. Я вот сейчас все это рассказывал и сам понимал, что где мне что надо потянуть, где чего я не знаю, где у меня знания приседают. И как-то больше я тебе представляю, как вообще о геологии рассказывать. Так что спасибо. Я очень рад, что мы записались.
Ну, я же говорю, надеемся, не последний раз. Ладно, значит, я на всякий случай напоминаю, что у вас, дорогие слушатели, есть шанс вступить в закрытый клуб на нашем Патреоне, получать дополнительный контент, который теперь там выходит в виде не только почтовой рассылки и после шоу, но и теперь вы получаете черновую версию подкаста Бердикаст, прямо с пылу, с жару. Мы поговорили в микрофон и сложили дорожки вместе, без всякой там обработки в плане монтажа, выкладываем, значит, на Патреон. Все это можно найти на сайте patreon.com/birdcast. Если же вы этого делать почему-то не хотите, ну, во-первых, я вас не понимаю, такая конфетка лежит, значит, на Патреоне, а вы ее не хотите взять. Вот. Но, тем не менее, можете поставить соответствующее количество звездочек подкасту, которые считаете нужным в iTunes. Это помогает для того, чтобы новые люди его находили по мере возможностей. Ну и если у вас есть какие-то вопросы ко мне, которые касаются тем, которые мы, как правило, затрагиваем в теории большой бороды, на которые я обычно отвечаю в отдельных выпусках в последнее время, пишите мне их на почту ap@birdcast.com. Ну и обязательно напишите, что вы думаете по поводу этого выпуска в комментариях на нашем сайте birdcast.com. Ну, на этом все формальности соблюдены, так что я могу смело с вами прощаться. Еще раз спасибо, Георгий, что пришел.
Спасибо за спасибо и спасибо тебе.
На этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.